иду в связке, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Здравствуйте. Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает «Эхо Москвы». Меня зовут Евгений Киселев. Программа называется «Разбор полетов». В ней мы обсуждаем наиболее важные, интересные события последних дней. Как правило, в рамках одной недели. И сегодня разбирать полеты политиков, общественных деятелей, дипломатов, журналистов мне поможет наш гость. Сегодня я скажу вам прямо, у нас редкий гость. Кто-то уже слышал, наверное, о том, что сегодня к нам пришел известный американский журналист, писатель, публицист русского происхождения Серж или Сергей Шмеман. Как мы будем вас называть?
Ну, я предпочитаю Сергей все-таки.
Все-таки Сергей, потому что многие вас знают как Сержа.
Да,
здесь спасибо большое, что вы к нам пришли.
Спасибо, Сергей, за приглашение. Да, спасибо вам.
Для тех, кто никогда не слышал такую фамилию, Шмеман, мой коллега Андрей Гаврилов напомнит об этом человеке.
Искусство чтения между строк так же старо, как искусство манипулирования информацией. Именно так однажды написал известный журналист Серж Шмеман. Человек, преданный на все 100 своей профессии и никогда ее не предавший. Репортер с большой буквы. Он блестяще выполняет довольно непростую задачу – передать точную информацию и донести мысли своих героев без личной оценки. Человек с таким именем легко может войти как в кабинет любого президента, так и в укрытие боевиков. Родился во Франции в 1945 году в семье сына известного эмигранта-священнослужителя, богослова, историка церкви, протоиерея отца Александра Шмемана. В детстве переехал с родителями в Соединенные Штаты, где и началась его журналистская карьера. До этого получил блестящее образование. Окончил Гарвардский и Колумбийский университеты. Между ними успел поучаствовать в войне во Вьетнаме. News Tribune, агентство Associated Press. В год Советской Олимпиады он становится корреспондентом АП в Москве. Дважды возглавлял московское бюро авторитетный New York Times в начале 80-х и потом десятилетия спустя. Работал в Йоханнесбурге, Бонне, Иерусалиме. Был шефом бюро New York Times при ООН. Сказать, что Серж Шмеман увидел весь мир, не сказать фактически ничего. Он был не просто свидетелем целой эпохи, трагической и волнующей, невероятных событий, которые уже давно на страницах истории. Чернобыльская катастрофа, падение Берлинской стены, распад Советской империи, появление новой России, убийство премьера Ицхака Рабина. Везде Шмеман был на переднем плане, с блокнотом и диктофоном в руках. Море статей, аналитических материалов, размышления о судьбе мира. В 1997-м вышла его книга «Отголоски Отечества», в которой Шмеман отразил два столетия российской истории. Книга была переведена на французский, немецкий, итальянский и русский языки. Журналист награжден почти десятком премий, в том числе он лауреат престижной Эмми за документальный фильм, снятый во время кульминации израильско-палестинского кризиса. Кроме того, Шмеман получил Пулитцеровскую премию за серию репортажей об объединении Германии. Последние несколько лет редактирует полосу мнений и комментариев газеты International Herald Tribune.
Андрей Гаврилов представил вам подробно нашего гостя. Вопросы мне и моему гостю Сергею Шмеману, Сергею Александровичу Шмеману, Сержу Шмеману, как его знают его западные читатели, и так вас представляют очень часто у нас в русском интернете, вы можете задавать по телефону 725-66-33, это номер нашего эфирного пейджера, для абонента «Эхо Москвы». Может быть, в передаче мы во второй части еще и попробуем принять звонки радиослушателей. У меня сразу, кстати, к вам вопрос, Сергей Александрович. Скажите, что за эпизод вот в вашей биографии? Меня это заинтересовала служба в армии во Вьетнаме. Вы там воевали?
Ну, я там был как бы в форме, сам не воевал, но, в общем, попал в армию. У нас тогда была военная служба в Америке, обязательная.
Вас призвали или вы пошли добровольцем?
Нет, меня призвали. Это как раз кончалась тогда такая эра у нас в Америке, но меня еще успели призвать. И призвали, когда я уже был, значит, уже был 20 с чем-то лет. Я немножко как бы попозже попал. И там был, в принципе, в артиллерии, но по-настоящему, в общем, мало чего там делал. Но отслужил там все-таки год, много чего повидал.
Призыв был тогда в Америке, если я не путаю, по жребию, да? То есть призвали не всех подряд,
была некая
жребьевка.
Да, это было немножко попозже. Вот прямо после того, что я попал, они начали это делать по жребию. В мое время это просто делалось, каждый записывался. И каждый, в общем, как бы попадал, если нет никакой причины от этого отстраниться. Так что вот я попал и отслужил, и, в общем, очень рад, что это сделал, что это дало возможность.
Война была непопулярной тогда в Америке?
Война была очень непопулярной. Вот моя жена была одна из тех, которая была во всяких против нее протестах, демонстрациях. И когда я вернулся, все времена еще мы так не очень всем говорили, где, откуда мы вернулись и что мы делали. Это вот тогда считалось очень непопулярно. А теперь вот удивительно, наоборот, выходят фильмы, где все это как-то теперь более в романтическом таком облике все это смотрится.
Ну вот прошло сколько лет? Больше 20 лет после начала афганской войны, которая тоже многими оценивается как чудовищная внешнеполитическая военная авантюра в истории Советского Союза. Вот появился фильм «Девятая рота», который хороший фильм на самом деле, если смотреть на него с сугубо профессиональной точки зрения. Очень крепко сделанная работа режиссера Федора Бондарчука, сына Сергея Бондарчука. Но он, безусловно, на мой взгляд, романтизирует в известной степени. Да, хотя это конкретная история, да, конкретные роты, погибший, что называется, защищая безымянную высотку, но он романтический отблик от этих героев, он падает и на всю историю военного вмешательства в Афганистане. Как вы, кстати, относились сами лично тогда к истории со Вьетнамом?
Вы знаете, наверное, мне как, в общем, казалось, что война неразумная, ненужная, но я, в общем, в Америке был как иммигрант, и мы как бы там с нами очень хорошо обошлись, с моей семьей. У меня просто такое было ощущение, что у меня нет такого права, чтобы отклоняться. Вот страна нам много чего дала.
Вы ощущали себя обязанным.
В каком-то смысле обязанным, да.
Считали, что вы должны вернуть этой стране долг чести.
Был долг чести, и да, вот именно, вот в таком духе, что казалось, что я не имею права, в общем, когда страна что-то от меня наконец-то просит, и от первой ее просьбы сказать, а нет, я вот морально с вами не согласен. Так что я, да, я считал, что... И потом я так тоже думал, что вот если я не пойду, кто-то пойдет на мое место, так или не так. Так что тоже...
А как вы относитесь к спорам, которые идут сейчас в нашем российском обществе, в том числе и в политических кругах, относительно призыва в армию? Нужно ли России срочно переходить с ускоренными темпами к профессиональной контрактной армии, добровольческой армии, отказываться от драфта, от призыва на военную службу?
Ну, у меня здесь очень такой своеобразный взгляд. В общем, моя газета, я служу также и в «Нью-Йорк Таймс», все еще, как и в «Herald Tribune», и со мной вот у нас не согласны, я хотел об этом когда-то написать передовую статью. Я считаю, что, в общем, должен быть призыв, что должен быть драфт, что солдатское дело не должно быть профессиональным. Я немножко опасаюсь армии, в которой служат люди, которым нравится это дело. Должны быть и те, которые как бы там вошли не по своей воле. Должен быть такой баланс. И это, в общем, должна быть гражданская, а мне кажется, дело, что все граждане должны присоединяться даже во время войны. Как-то профессионалов я в этом опасаюсь.
Ну что ж, такова ваша точка зрения, мы ее услышали. Давайте мы все-таки перейдем к событиям последних дней, к событиям минувшей недели. Продолжался конфликт, связанный с публикацией еще в сентябре месяце в датской газете «Jyllands-Posten» не карикатур, я бы сказал, а рисунков, изображающих, если быть точными, об этом уже несколько раз говорил и сам редактор этой газеты, опубликовавший эти рисунки, что это были не карикатуры, это были рисунки. Они потом уже как бы были вот так заклеймены, как рисунки. Конфликт этот продолжается, вплоть до того, что начинается разговор о чуть ли не конфликте двух цивилизаций, западной и восточной, иудеохристианской и мусульманской. Все это происходит на фоне абсолютно реальных политических событий, на фоне ядерного кризиса вокруг Ирана, передачи иранского ядерного досье из МАГАТЭ в Совет Безопасности ООН и победы ХАМАС недавней на выборах в Израиле. То есть, простите, на выборах в палестинской автономии, находящейся на территории Израиля. Некоторые подробности того, что происходило в этой сфере на минувшей неделе, напомнит Марина Максимова.
Черный ящик. Расшифровка.
Волна протеста против публикации карикатур на исламского пророка Мухаммеда захлестнула сразу несколько стран. Разъяренная толпа мусульман громит скандинавские посольства в Дамаске и Бейруте, боевики рассылают угрозы гражданам Дании в Палестине и Индонезии, объявляется бойкот датским товарам, из дипломатических представительств отзываются послы, около 1000 датских интернет-сайтов взломаны хакерами-мусульманами. Афганское движение «Талибан» назначает награду в 100 килограммов золота тому, кто убьет авторов карикатур. Все это сегодня. Сами карикатуры были напечатаны в небольшой датской газете более чем полгода назад. Почему скандал разразился только сейчас и не является ли он просто поводом для уличных беспорядков или фронды? Очевидный вопрос. Судя по всему, кто-то на Ближнем Востоке внезапно сообразил. Из этого можно устроить шоу и под шумок решить свои политические задачи, предполагают аргументы и факты. Западная пресса пишет, что эти карикатуры удобный предлог для исламских радикальных группировок, чтобы спровоцировать конфликт между религиями и культурой. Возможно, скандал с карикатурами тот же Иран может использовать в своей тяжбе с МАГАТЭ для того, чтобы отвлечь мировую общественность от своей ядерной программы или, наоборот, показать Западу свою силу, продемонстрировать, на что он способен, напугать. Глава американского внешнеполитического ведомства Кондолиза Райс заявила, что скандал вокруг карикатур на пророка Мухаммеда в своих целях для разжигания насилия по всему миру использует как правительство Ирана, так и руководство Сирии. По мнению экспертов, Тегеран и Дамаск в карикатурном скандале видят средства мобилизации населения перед возможными санкциями или военным нападением. В ООН пока более осторожно с оценками. На прямой вопрос, не считает ли генеральный секретарь организации Кофи Аннан, что скандал раздут до мирового масштаба из-за политических соображений, он заявил, что пока нет доказательств того, что какие-то правительства пытаются извлечь выгоду из этих событий.
Внештатная ситуация.
И еще один нюанс этой внештатной ситуации. Скандал вокруг карикатур на пророка, политическая провокация исламских экстремистов. Таково мнение редактора датской газеты Йоландс Постен Флеминга Роузе, который и опубликовал скандальные рисунки. Мы его упоминали. Кстати, немногие знают, что господин Роузе много лет, больше 10 лет проработал в Москве, был шеф-бюро этой газеты здесь, в нашей столице, прекрасно говорит по-русски, и в этом вы сейчас убедитесь. Он уверен, что карикатуры, опубликованные газеты, используют в своих политических целях экстремисты, которых гораздо больше заботит антизападная пропаганда, чем религиозные заповеди.
Есть группа радикальных имамов в Дании, которые хотят установить закон шария в Дании. И эти люди, они хотят навязать всем неверующим и всем людям, имеющим другую веру, свои религиозные запреты. Не только у себя в мечети, но во всем обществе. Но хотя они имели доступ ко всем институтам демократического общества в Дании, они писали в газете, они устраивали демонстрации, они встречались с политиками, они встречались со мной. Страницы газеты были открыты. У нас никогда не было опубликовано столько писем со стороны мусульман в Дании. Они ехали в Египет, они ехали в Сирию, они ехали в Ливан и специально лгали и дезинформировали о том, что происходит в Дании, для того, чтобы специально возбудить общественное мнение там против Дании. Есть светские режимы на Ближнем Востоке, в Египте и в Сирии. И эти светские режимы, они очень боятся, что народ обвиняет их в том, что они плохие мусульмане. И братья-мусульмане недавно победили на выборах в Египте. И поэтому для этих режимов такое дело очень удобное. Можно выступать в качестве хорошего мусульманина и показать пальцем на страну и газету, которую никто не читает и которая находится на расстоянии 5000 километров.
Добавлю, что сейчас редактор датской газеты «Йолландс-Постен» Флеминг Розе, короткий комментарий, который вы только что слышали, он дал его специально для «Эхо Москвы», отправлен в отпуск. Об этом сегодня сообщил представитель газеты. По его словам, на редколлегии Розе посоветовали уйти в бессрочный отпуск. Я полагаю, что здесь могут быть даже вовлечены, но это моя гипотеза, вовлечены соображения безопасности, потому что наверняка сейчас безопасности этого человека могут быть реальные угрозы, судя по некоторым заявлениям некоторых наиболее горячих голов. Скажите, Сергей Александрович, я обращаюсь к нашему гостю, Сергею Шмеману, известному американскому журналисту, редактору полосы мнений и комментариев газеты International Herald Tribune. Вы бы в этой ситуации тоже бы отправили вашего редактора в отпуск?
Ну, конечно, чтобы защитить его, да, от опасности, да. Но, может быть, у нас такой нужды не было бы. Мы тоже печатаем и на наших страницах карикатуры. Каждый день у нас даже есть свой художник Патрик Шапат, который их рисует, он написал вот на этой неделе на наших страницах свое мнение о всем этом происходящем. И мы, в общем, очень осторожно печатаем, чтобы там не было обид каким-то религиозным или национальным группам. Мы стараемся, чтобы не показывать какие-то стереотипы и вообще таких материалов разжигающих. Так что, с одной точки зрения, здесь, может быть, я не совсем согласен, что это было правильное использование карикатур, чтобы сделать какую-то такую политическую комментарию, что вот у нас есть право их печатать и это рисовать, эту тему. Конечно, легальное право есть, и мы будем защищать всегда свободу печати, но с этим правом тоже есть какая-то ответственность, и эта ответственность именно, чтобы не разжигать какие-то ненужные страсти. Так что, по-моему...
А мне кажется странным, извините, что я вас перебиваю, Сергей Александрович, что страсти, знаете, вот были с каким-то таким отложенным сроком ввода в действие. Карикатуры были опубликованы в сентябре, прошло почти полгода, и вдруг, знаете ли, взяли и оскорбились.
Вот. Все, что я сказал, это с одной стороны. С другой стороны, я не сомневаюсь, что это разжигается какими-то радикальными исламскими силами по совсем другим понятиям. Потому что те карикатуры, те рисунки, которые были напечатаны, они, в общем, не самые обидные. Они теперь по всему интернету ходят, все их могут посмотреть. И к ним те, которые потом начали об этом шуметь, добавили гораздо хуже рисунки, гораздо более опасные, такие, которые правда могут разжигать страсти. Так что у меня нет сомнения, что этими рисунками пользуются люди, для которых это именно очень нужно, радикальные всякие
силы. Вы имеете в виду, какие были рисунки добавлены?
Там были рисунки добавлены вот этой группой в Дании, которые их распространяли, которые показывали, скажем, свиней там и Мухаммеда в каких-то совершенно безобразных позах. И все это не было.
Но это уже когда скандал покатился, что называется.
Это когда они начали их распространять. И такое стало впечатление, что вот что было напечатано, что вот что делает Запад, и Дания, и Швеция, там, и Франция. Так что это разжигается, конечно, нарочно, и в этом и есть большая опасность, что всякие вот радикальные группы, там Хамас, Хизбулла, в Сирии, в Иране, ими пользуются, чтобы разжигать такое антизападное...